Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, мы в прямом эфире. И сегодняшний день, в день святого пророка Божия Илии, мы продолжаем нашу святую царскую тему. Но перед тем, как передать отцу Роману слово, с которой темой он подготовился перед вами сегодня изложит, от имени всех наших радиослушателей и сотрудников Православного радио Санкт-Петербурга хочется поздравить отца Романа с Днем Ангела, который у него был 1 августа по гражданскому календарю, 19 по православному календарю. Это день благоверного князя Романа Олеговича Рязанского, 1270 год. Батюшка, мы желаем молитвенно вам многое-многое благое лето, стояние в истине Христовой, крепости духовной и телесной, и, конечно же, чтобы ваше слово осталось таким же пробуждающим, то русское национальное сознание, чтобы память наша историческая хранилась и не прерывалась в преемственная нить, и чтобы люди наши русские чаяли прихода царя нового нашего. Это такое пожелание от всех нас и, конечно, многое-многое лето. Православного радио Санкт-Петербурга, священник Роман Зеленский. И тема сегодняшней беседы – святой образ отца нашего Петра Великого. Это тема, которую мы начали в прошлой передаче о нашем царе Петре Великом. Вы знаете, братья и сестры, есть у нас в городе газета такая, петербургский дневник. Те, кто ездит в метро, кто встречает такую газету, она выходит довольно-таки часто. И там есть такая рубрика «Я этим городом храним». Вот мы отдаем дань нашу памяти, долг наш тому, кто созидал наш святой город, святого апостола Петра, Петру Великому. Батюшка, вам слово.
Спаси Господи, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня вновь буду говорить вам о Петре Великом. Это был святой государь, который душу свою положил ради величия России. Он выполнял замысел Божий о Российской империи. И этими словами «выполнял замысел Божий» все сказано. Святые угодники Божии, в стане которых нет и никогда не было ни монархистов, все как один стоят за царскую самодержавную власть. Среди них стоит и радуется и наш благочестивейший отец, великий Петр. Да и все наши самодержавные отцы стоят рядом с ним и молятся за весь русский народ. Если мы православные, то мы обязаны веровать в то, что царь, не идущий против своей облагодатствованной совести, не погрешает, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, что Бог положит в сердце государя, тому и надобно повиноваться, пишет святитель Филарет Московский. Нет греха больше, как противление воли помазанника Божия, предупреждает старец Анатолий Оптинский. Ни для кого не секрет, что основным средством разрушения православной державы была гнусная клевета на царствовавшую 3 века династию Романовых, Наши святые предупреждали о том, как это может произойти. От клеветника один услышит клевету и другому скажет, другой третьему, третий четвертому. И так все слышат и повреждаются клеветой. И бывает, что вся страна и все государство слышит и повреждается, разъясняет святитель Тихон Задонский. Сатана, что означает по-русски «противящийся Богу», чаще именуется дьяволом, по-русски «клеветником», потому что первейшим своим оружием имеет клевету. Втягивая человека в клевету и хулу на помазанников Божьих, и тем более на Бога, дьявол добивается уподобления человека себе и приводит его к противлению Богопомазаннику и Богу. Притом знай, пишет святитель Тихон Задонский, что много ложного слуха проносится о властях христианских, и сие бывает действом общего всех врага дьявола, дабы соблазн рассевался, и так бы всякое нестроение и замешательство было в обществе христианском. Сегодня, когда нет уже и пока нет еще законной, Богом установленной власти, перспектива неизбежности восстановления ее вынуждает дьявола снова вселяться в стадо свиней, хрюкающих на богодароватную династию российских царей. Особенно ему не нравятся наши великие цари-победители – Петр Великий, Иоанн Грозный, Николай II. Как, впрочем, и все другие самодержцы всероссийские. Известна участь взбесившегося свиного стада, бросилось оно с крутизны в море и потонуло. Незавидна участь людей, которые последуют за этими бесами в образе свиней, которые клевещут на наших отцов, на наших государей. Нет, братья и сестры, нам не по пути с ними, так как первейшая наша обязанность, как православных христиан, это угодить Богу. А Господь наш, коли помазал на царство царей русских, Он их еще и возлюбил. Они, то есть цари наши, есть возлюбленные Божии. И это про них говорит Господь: «Не прикасайтесь к помазанным моим», то есть бойтесь оскорбить их память. Будьте осторожны в слове, а если уж вспоминаете своих отцов, то говорите о них доброе слово. Не хулите богопомазанников, так как по сути это неуважение к самому Богу, помазавшему их на царство. Неужели же это очевидная воля Творца нашего? Непонятно для нас, братья и сестры. Но пусть каждый из нас решает сам, ведь каждому из нас Господь даровал свободную волю выбирать, с кем ему быть, с Богом или с сатаною. Пусть каждый избирает, что ему делать. Или же, подобно Симу и Иофету, прикрыть наготу отца своего Ноя, или же уподобиться хаму, похулившему своего отца. Таким образом, это выбор ваш, дорогие братья и сестры, а я остановлюсь подробно на одном из самых оклеветанных имен российских самодержцев – Петре Первом Великом. Очень полезно для духовного здоровья знать и не забывать, что все святые и подвижники благочестия вспоминали имя Петра I, для того, чтобы явить пример и образец подражания как царям, так и подданным. Государям нашим, преемникам Петра и великих дел его, святитель Филарет говорил, что вы, продолжатели и усовершители начатого преобразователем России. Митрополит Платон у гробницы почившего императора в слове ему воскликнул: «Восстань теперь, великий монарх, отечество нашего отец, восстань и воззри на любезное изобретение твое, восстань и насладись плодами трудов твоих». О, как бы твое, великий Петр, сердце возрадовалось! А вот что говорит святитель Антоний Воронежский в слове на перенесение мощей святителя Митрофана, первейшего помощника царя. «В сей благознаменитый день венчался венцом царским Петр Великий, тот, которому Россия, любезнейшее наше Отечество, обязана своим образованием, своим благоденствием, своею славою. Венчался тот, который был истинный Сын Христовой Церкви, всегда покровительство являвший сей возлюбленной своей матери. Венчался тот, который приукрашен был сам благочестием и благочестие утверждал в своей империи». О том, что навсегда связало святителя Митрофана Воронежского с дальновидным Петром, по слову Филарета, отличавшим святителя среди прочих иерархов, изложенным в его житии. В душе святителя навсегда осталась любовь к гениальному царю, который уже в детском возрасте поражал своим умом и красотою. Труды царя, направленные ко благу русского народа, последнему по его темноте казались странными, непонятными. Он чувствовал только тяготы преобразования великого царя, не умея взглянуть на добрые плоды их в будущем. Поэтому среди народа бродило глухое недовольство, и носились темные слухи о самом царе. Святой Митрофан любил и уважал государя, своей жизнью осуществлявшего заповедь святителя в его завещании «Употреби труд». Оказывать ему помощь он считал своим долгом. Святитель в церковных поучениях выяснял всю государственную необходимость и пользу предпринятого царем дела и вносил умиротворение во многие сердца. Известным историкам в своих компиляциях было легче использовать мифотворчество иезуитов и масонов, чем потрудиться ознакомиться с конкретными документами и фактами Петровского периода. Но для тех, кто желает узнать родную историю от человека, не потерявшего совесть, необходимо напомнить имя великого русского историка, курского купца Ивана Ивановича Голикова. Его основной труд – «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России», собранный из достоверных источников и расположенный по годам в 12 томах, а также дополнение к «Деяниям Петра Великого» в 18 томах издавался в Москве дважды. Достойно внимания и то, что в оценке личности царя Петра подвижники благочестия нашего времени пребывают в единомыслии со святыми прошлых веков. Ищущие авторитетного слова найдут его в назидательных беседах старца иеросхимонаха Самсона о Петре I. Он Говорит старец Самсон, сохранил православие, он строго берег православие, он говел, здесь венчался, что он хотел ввести не православие, а протестантство, это клевета. Сам он ходил в русскую церковь, а его личная нравственность, она нас не касается. А как государственный деятель, он величайший, величайший, говорит старец Иеросхимонах Самсон. Он создал флот, он создал армию, он защитил Россию от силы Запада. Мы были бы губернией в лапах немцев. Великий человек, огромной воли человек, он впервые ввел торговлю с Западной Европой, с Англией, немцами, он спас Россию от шведов. Шведы были очень сильной державой. Шведское государство огромное было. И вот такую шведскую силу побил. Зачуханная Россия, беспомощная. И такие два соседа, немцы и поляки, а на юге турки. А Англия какая мощная была, а мы были самые богатые. Он понимал, что нас превратить в колонию очень просто. И шведы мечтали об этом. Да, какой же у шведов был флот, какая была армия. А у нас ничего не было. Бог сохранил Русь, чтобы она не была колонией. Он впервые построил пушки здесь, лил пушки, не было чугуна. Пришлось снимать колокола и строить пушки. Он снимал колокола на пушки. Надо было защищать родину от шведов, от турок. Величайший человек. Помазанник Божий Петр Великий хорошо понимал, братья и сестры, что шведы, немцы и турки не колокола наши снимать хотели, а наши грешные головы. И почивающий на главе благочестивейшего государя Дух Святой наставлял его действовать решительно в делах внешнего ограждения церкви от враг видимых. Я глубоко почитаю его гений. Писал апологет монархической государственности русский историк Лев Тихомиров. И нахожу, что он не в частностях, а по существу делал в свое время именно то, что было нужно. Излишне повторять, что в основной задаче своей Петр Великий был безусловно прав и был великим русским человеком. Он понял, что как монарх, как носитель царского долга, имел обязанность бестрепетно взять на свои плечи тяжкую задачу привести Россию, возможно, быстрее к, возможно, полному обладанию всеми средствами европейской культуры. Это составляло для России вопрос «быть или не быть?». Страшно даже подумать, что было бы, если бы мы не сравнялись с Европою до конца XVIII века, утратили бы национальное существование, если бы дожили в варварском бессилии своем до эпохи экономического завоевания Европой всего мира. Петр железной рукою, принудивший Россию учиться и работать, был, конечно, спасителем всего национального будущего. Все действия Петра Алексеевича четко согласуются с грамотой Великого Московского собора 1613 года, утвердившего династию Романовых на царствование. Целовали все животворящий крест и обет дали, чтобы избранник Божий, царь, был с ответственностью в своих делах пред единым небесным царем. И кто же пойдет против сего соборного постановления? Патриарх ли? И всяк человек, да проклянется таковой всем веке и будущем. Отлучен, бо будет он от Святой Троицы, таковой аще от священных чину, по священным правилам, всего извержен будет, и от Церкви Божией отлучен, яко мятежник и разоритель закону Божию, а по царским законам месть восприимет. Остановлюсь, братья и сестры, на важнейшем служении Петра Великого, ограждении православной церкви от внешних притязаний папизма и очищении церковной иерархии от внутреннего духа папизма. В этом усматривается подлинный ключ к пониманию личности великого Петра и всех его соратников и единомышленников. Еретическое жало папизма всегда было направлено на разрушение союза равночестных и самостоятельных богоустановлений, священства и царства, которое есть земной плод церкви. Православная церковь, словами святителя Игнатия Брянчанинова, верных своих чад назидает: «Бог соединил царей и иереев для блага человечества, поручив первым устроять временное благоденствие общества человеческого, а вторым приготовлять это общество к переселению в вечность и к блаженству вечности. Представители обоих служений должны находиться в единодушии, как призванные к этому единодушию самим Богом, и из благочестивого единодушия своего действовать. Сатана всегда старается расстроить порядок, учрежденный Богом, обманывая человеков софизмами и употребляя самих же человеков к разрушению их временного и вечного благополучия. О, как человек слеп и легковерен! С великим трудом он решается поверить Богу, с величайшей скоростью, очертя голову, как говорится, верит сатане. Цари наши, слава Богу, никогда не забывали о том, что грядущий антихрист захочет беззаконно соединить в одном лице власть первосвященника с властью царя, и что в подобие ему и римские папы, как пишет преподобный Амвросий Оптинский, пожелали и земного царства, что папы присвоили себе, как учит святитель Филарет Московский, и то, что принадлежит Богу, и то, что принадлежит Цезарю, что по причине этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от папистов, они преданы сами себе и сатане, изобретателю и отцу всех ересей, и в том числе папизма, утверждает святитель Игнатий Брянчанин. И что папство, как незаконное притязание на самодержавие в церкви, было главнейшей причиной разделения церквей. Все вероучительные уклонения от единой вселенской истины православной имеют своим источником папство, через которое католическая церковь отпала от непогрешимой церкви, обличает митрополит Елеферий, а святитель Игнатий подтверждает: какой папизм, это только маскировка, папа служит предизображением антихриста.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в студии Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником Романом Зеленским. И мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему «Святой образ отца нашего Петра Великого». Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Вот с этим-то злом и сражался наш хранитель всякого благочестия и чистоты. Ведь это про него пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский в своем известнейшем наставлении, обращенном ко всем православно верующим людям, а также и к неверующим, но стоящим на пороге истины. Наши всероссийские самодержцы по преемству и наследственно благочестивы и православны. Своим примером подают всем образец, как твердо должно держаться праотеческого благочестия, в котором жили и прославились, и которым Россию прославили Владимир, Ярослав, Андрей Боголюбский, святой Александр Невский, Дмитрий Донской, Иоанн III, IV, Петр, слава Петрограда, Елизавета, Екатерина, Александр Благословенный, Николай I, Александр II и III. А сколько врагов во все века посягало на чистоту нашей веры и покушалось отторгнуть нас от воспитавшей нас матери нашей церкви. Но мы стояли с царями нашими в исповедании ее твердо. Подчеркну, братья и сестры, что Иоанн Кронштадтский называет Петра Алексеевича славой Петрограда. Так в его время назывался наш город Петроград, а это фактически позволяет нам назвать императора славой Санкт-Петербурга и вместе со святым праведным Иоанном засвидетельствовать, что цари наши, в том числе и Петр I, подают всем образец, как твердо должно держаться праотеческого благочестия. Царь, как покровитель Вселенской Церкви, принимает решения, ограждающие ее от внутренней еретической латинизации. Он, как пишет святитель Филарет Московский, представлял на утверждение Вселенского и прочих восточных патриархов проекты о Синоде, состоящем из архиереев и архимандритов. Святейший Вселенский и прочие восточные патриархи в ответственных грамотах писали Петру I вот что: «Мерность наша, благодатью и властью Всесвятого Животворящего Духа узаконяем и провозглашаем в Московском Святом Великом Царстве учрежденный Синод, воспоминаем, завещаем и уставляем ему, да хранит и содержит непоколебимые обычаи и правила священных святых седьми соборов и прочее, или содержит Восточная Святая Церковь и да пребывает во веки непоколебим». Утверждение святейшего правительствующего синода послужило надежной защитой от папизма. Епископы оказывались подконтрольными государю, и в церкви укреплялись тишина и порядок. Здесь необходимо упомянуть об обер-прокуроре Святейшего Синода. Хотя учреждение его есть чисто гражданское, продолжает рассуждать святитель Игнатий Брянчанинов, дух времени и опыты доказывают совершенную и решительную необходимость в лице светском для церкви, которая заботилась бы о пользах ее, охраняла их, приводила их в гармонию с пользами государства, сносилась с министрами и всеми высшими инстанциями, имела непосредственный доклад у государя. лицо это должно стоять наравне с первейшими сановниками государства. Для церкви нужен попечитель, ктитор, церковный староста. Идя навстречу церкви, в удовлетворение ее подлинных нужд, богопомазанник учредил оберпрокуратуру, как царский орган контроля за отношением к государству архиерейского синода, а сам синод как традиционный орган соборного управления церковью. Земными союзниками Петра Великого противостояние главному врагу православия папизму могли быть только традиционные враги католицизма, протестантские государства. Нельзя забывать, что этот не духовный, но политический, военно-научно-технический вынужденный союз был временным. Европа, писал помазанник Божий, нужна нам только на несколько десятков лет, а после того мы можем обернуться к ней задом. Царь обязан был смирить гордыню многих, мешавшую принимать от иностранцев внешние практические знания для пользы Отечества. Для приглашенных в Россию специалистов царь нарочито создавал обстановку и условия жизни, соответствующие, разумеется, их национальной культуре, и даже сам принимал участие в театрализованных пародиях на притязание папского престола во всешутейшем и всепьянейшем соборах. Среди главных ролей в представлении были папа с коллегией кардиналов, что и доказывает не антиправославный, но антикатолический характер этих традиционных протестантских мероприятий. Царь Петр знал о широком распространении в народе различных суеверий и, в частности, так называемого купеческого догмата. У кого длинней борода, тот ближе к Богу. Но ему, говорит старец Самсон, очень трудно давалась эта серость, отсталость, ужасно. Здесь царствовало купечество. Подобные предрассудки, плодящие сектантское ханжество и чванство, были достойны безотлагательного искоренения и указами царя. Если на вопрос «Кто есть Троица?» правоверный государь получал ответ «Христос, Богородица и Микола Чудотворец», то его праведный гнев обрушивался, слава Богу, на бороду, а не на голову ответившего. По невежеству многие верили в то, что без бороды лишен образа Божия. Для полного разоблачения еретического антропоморфизма мнимых старообрядцев святитель Дмитрий Ростовский написал и разослал в 1705 году сочинение об образе Божии и подобии в человеке, в котором гордостных защитников бороды и вообще ложного благочестия обличил сполна. Но для смиренных чад царя и Бога ношение бороды было разрешено в качестве сословной привилегии, как заслуженной награды. Одними из первых, получивших на это право от государя, были Демидовы. За их усердные труды на пользу Отечества уральское казачество, а позднее черноморское казачество награждены правом ношения бороды. Добровольными пожертвованиями на нужды государства через специальный налог на бороду всякий получал право носить ее заслуженно духовного сословия. Этот указ царя вообще не касался. Надо сказать, что Петр Алексеевич заботился также и о монашестве. Приведу в пример этому указ императора об ограждении монашества от манихейского злочестия. По свидетельству преподобного Паисия Величковского и других святых в монастырях того времени было ужасное духовное оскудение. Умных делателей Иисусовой молитвы обязательно для монашествующих практически не было, а настоящие подвижники иноческой жизни по одному на дюжину обителей терпели, как правило, поношение и гонение от лжебратьев ряженых завистников. Указ Петра I, главы христианского государства, об ограждении монашества от манихейского злочестия поясняет, что ленивые монахи, желая питаться от чужих трудов, сами в праздности пребывая, защищали свою леность искажением слова Христова, но благочестие их обличено было вскоре настоящими монахами. В указе говорится о псевдомонашестве, как о причине падения Второго Рима Византийского царства, когда греческие императоры, позабыв свои обязанности, ханжить начали, тогда некоторые плуты к ним приблизились, и монастыри не в пустынях уже, но в самих городах и около строить начали, и денежной помощи требовали для сей мнимой святыни, и трудами других даром питаться захотели. На одном только канале из Черного моря до Царьграда, который не более 30 верст протягивается, до 300 монастырей, и поэтому, как от прочего безвластия, так и от этого в такую беду впали, что при осаде Царьграда 6000 человек на войну не нашлось. Это гангрена и у нас очень начала распространяться. Современная жизнь монахов есть одна видимость и осуждена всяким законом, потому что большинство является тунеядцами. Они почти все у нас из сельских. Чего они лишились, ясно на деле. Не только не отреклись, но приреклись к удобной обеспеченной жизни, потому что дома был троеданником, то есть содержал свой дом, государство и поместье, а монах на всем готовом. Соответствует ли это смыслу Божественного Писания и учения? Совершенно нет. А что говорят, молятся, то ведь все молятся. Указ этот разъясняет, что постриг широко используется порочными людьми, уклоняющимися от военной и государевой службы, во вред христианскому обществу. Какая от этого польза народу? Воистину только старая пословица: «Ни Богу, ни людям», потому что большинство избегает попечений по лености, чтобы даром есть хлеб. Имеется и другой образ жизни для таких бездельников, не праздный, но богоугодный и непостыдный, благотворение настоящим нищим, престарелым и младенцам. Так во многих местах Священное Писание это не только хвалит, но узаконивает. Таким образом, царским указом, согласно с правилами, предписано всем монашествующим, кроме уединенных пустынников и ученых иноков, ожидающих архиерейства, деятельное милосердие и благотворение. По воле благочестивейшего царя рукополагались будущие просветители и чудотворцы. Например, местоблюститель патриаршего престола Стефан Еворский имел счастье рукоположить Филофея Лещинского в сан митрополита Сибирского, который апостольскими своими подвигами успел приобрести для Христа до 40 000 остяков, вагулов, чулымских татар, кистинцев, тунгусов и построил для них 37 церквей. Также по воле благочестивейшего царя сан епископа принял Иннокентий Кульчицкий, первый в Сибири прославленный церковью чудотворец, просвещавший светом Евангелия тунгусов, монголов и бурят. Таковы были святители, говорится в истории русской церкви, избранные великим Петром на служение церкви православной в трудную эпоху преобразования России. Подлинное отношение Русской Православной Церкви к великому монарху отражено и в требных молитвословиях, и в богослужебных текстах, приводимых ниже. Первая панихидная роспись синодального издания предписывает духовенству ежегодно 28 февраля поминовение чините в епархиальных кафедральных соборах на память благочестивейшего великого государя, императора Петра I, а литургический текст Великопостного «Последование в неделю православия» гласит: «Всем же, о православии подвязавшимся, словесы, писаний, учений, страданий богоугодным житием, яко защитникам и пособникам оного». Христова Церковь восклицает: «Благочестивей Вышему государю императору Петру I вечная память, вечная память, вечная память. Воистину, всякий, желающий быть верным сыном матери церкви, а не рабом отца лжедьявола, обязан со смирением принять ее учение, усваивая себе ее соборный разум». Вот и святитель Дмитрий Ростовский в своей знаменитой речи к Петру Великому пишет: «Прежде чем я сподобился, если только буду недостойный в будущем веке видеть Христа Господа Царя Небесного и веселиться о зрении Его Пресветлого лица, вот я в нынешнем веке сподобился видеть лицо Христа Господня, помазанника Божия, Царя земного, христианского православного монарха, ваше царское Пресветлое Величество, и радостью о сем исполняюсь я радостью по подобию сынов сионских, о которых Давид сказал: сыны Сиона возрадуются о царе своем». Псалом 149. «Поистине, сей богоспасаемый царствующий град подобает назвать вторым Сионом, ибо благодать Божия, перенесшись от ветхозаветного Сиона, воссияла на нем христианским православием. И здесь-то сыны сионские, христиано российские чада, радуются о царе своем, радуются, ибо царево лицо производит радость, как и ангельское лицо, приносящее радость. Не напрасно мудрая Феокоитинка в Божественном Писании назвала некогда своего царя Давида ангелом: «Яко же ангел Божий, так, о Господин мой царь, послушая благих лукавых же не бреги, сего ради Господь Бог твой да будет с тобою». И еще: «Господин мой царь мудр, благ, яко же мудрость ангела Божия, разумея вся еже на земли». Дважды Феокоитинка назвала царя ангелом, назвала как за мудрость, так и за благость, ибо мудрость царева управляет царством, благость же утверждает престол царский. По этим двум причинам и радовались сыны сионские о царе своем, как об ангеле Божием. Но кроме сего, еще и потому, что подобает радоваться о царе, что лицо и сан христианского царя являются на земле живым образом и подобием Христа царя, живущего на небесах. Как человек по душе своей есть образ и подобие Божие, так и Христос Господень, помазанник Божий, по своему царскому сану, есть образ и подобие Христа Господа. Христос Господь первенствует на небесах в церкви торжествующей. Христос же Господень по благодати и милости Христа Небесного предводительствует на земле в церкви воинствующей. Тот вверху уготовляет венцы, сей же внизу умножает подвиги венцов достойные. Тот венчает победивших, сей же для победы устраивает добрых воинов. Тот готовит вечные воздаяния, сей поощряет храбрых рыцарей к отважной борьбе, чтобы не напрасно жили, не без заслуг получили воздаяние. Как тот положил душу свою за церковь свою, которую приобрел ценой крови своей, так и сей не щадит души своей за его Христову святую церковь, полагает душу свою, тратя здоровье, ставя грудь свою против неприятелей и неся в неурочные часы все военные в полках труды, как не могут радоваться о таком царе сыны мысленного христианского Сиона. Кто ведь не возрадуется, увидя Христа Господа своего сущего на небесах, как не истинный раб его? Кто не исполнится радости, видя Христа Господа на земле, как не истинный работник его? Как сан царя христианского есть земной образ и подобие Христа царя небесного, так и власть Христа Господня имеет некое таинственное подобие во власти Христа Господа. Того власть на небесах почивает и носится на четырех животных, у которых лицо орла, лицо льва, лицо человека и лицо тельца. Сего же власть Христа Господня на земле стоит и имеет по подобию тех горних лиц своих носителей, на которых и почивает. Благородные князья и бояре являют собой как бы лицо высокопарящих и высокородных орлов, который честь и славу царя своего возносят выше себя, зная и исповедуя, что он честнее и высокороднее всех. Преосвященный архиерей и весь чин духовный являют лицо человечье, украшенное ангельскими желаниями, ибо носят на себе ангельское звание. Сии, возносясь к Богу высокими умами богомыслия, как крыльями, всегда молят Бога о вашем царском здравии, долго благополучии и спасении. Лицо же Львова — это храброе воинство, которое со стремительностью течет на брань и за государя своего полагает здоровье свое. Наконец, все общество, население, все народное множество, подчиненное христианскому монарху, вашему царскому пресветлому величеству, это лицо телячье, трудолюбный, тщательно носящий бремя повиновения. На таковых лицах почивает и носится ваша монаршая власть, ибо все, склоняя раболепно главы свои пред вашим царским пресветлым величеством, воздают достойную честь и поклонение. Ему же честь. Кроме сего, власть Христа Господня имеет из подвижников своих знаменитых, наподобие сподвижников горней власти, о которых говорит Давид: «Возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их». Сии, надеясь на Бога, что с Его помощью они сотворят отмщение во языках, сии покорят под ваши монаршие ноги всякого врага и супостата. Вот почему лице Христа Господня, царя христианского, и власть Его со всеми Его сподвижниками, таинственно одаренные как бы подобием лица Христова и подобием славы власти Христовой, является радостотворным для сынов сионских и порождает у них радость о царе своем. «Я недостойный, нося в уме своем сие лице царева, при иноческих иерейских молитвах в обители моей и созерцая душевными очами ваш пресветлый монарший сенат, я говорил ему в мыслях моих, как бы к приветствующему, блаженнее часовидящие, я же вы видите, и слышащие, я же вы слышите. Ныне же и сам я, призванный сюда милостивым указом вашего царского пресветлого величества, удостоившись видеть своими недостойными очами ваше царское пресветлое лицо, чувствую себя счастливым, радуюсь о царе моем, к царской пресветлой власти, которого раболепно припадая всю свою радость и волнение, которые имею в сердце своем, я выражаю в давидских вещаниях, да даст Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит, исполнит Господь все прошение твое, да обрящится рука твоя всем врагом твоим, десница твоя да обрящится ненавидящие тебе». Да возрадуемся и мы, богомольцы вашего царского пресветлого величества, о спасении твоем, о храбрости непобораемой, о многолетнем и благополучном скипетродержавстве и царство правлении. Слава же вашей пресветлой власти, и с Божьей помощью силой да распространится во все концы земли, и да прославит она из рода в род до последних веков. О том я Бога молю и кланяюсь. Аминь. Братья и сестры, святой благоверный наш царь Петр Великий никогда не переставал трудиться, не щадя себя. Никакая натура не могла выдержать такой деятельности. И вот, будучи совсем больной, осенью 1724 года он отправился осматривать Ладожский канал, потом поехал на Ланецкие железные заводы, оттуда в Старую Русу. И вот в конце октября наш государь возвращался в Петербург водою, как свидетельствует историк Костомаров, но потом, раздумавши, намеревался плыть в Сестерберг, чтобы осмотреть учрежденный там Сестрорецкий литейный завод. Приближаясь в своем плавании к селению Лахте, недалеко от устья Невы, увидел государь судно с солдатами и матросами, плывшее из Кронштадта и носимое во все стороны ветром и непогодою. На глазах государя это судно стало на мель. Петр Великий не утерпел, велел плыть к судну, бросился по пояс в воду и помогал вытаскивать судно с мели, чтобы спасти находившихся на нем людей. В глазах императора Петра несколько человек, вместе с ним работавших, были унесены водою. Царь проработал целую ночь в воде и успел спасти жизнь 20 человек. Но утром он почувствовал лихорадку, отложил свое намерение посещать Сестербергские заводы и поплыл в Петербург. В январе болезнь усилилась. 27 числа он потребовал бумаги. Начал было писать, но перо выпало из рук его. Из написанного могли разобрать только слова «Отдайте все». Потом он велел позвать дочь Анну для того, чтобы она написала под его диктовку, но когда она подошла к нему, то Петр не мог уже сказать ни слова. На другой день, 28 января 1725 года, его не стало. Поистине, не ради красивого словца Петр I писал Алексею в 1715 году: «Я за мое отечество, и люди живота своего не жалел и не жалею». Император Петр Великий умер из-за болезни, которая немедленно возобновилась после нахождения его в ледяной воде, когда никогда он не утерпел и лично занимался спасением погибающих солдат. Воистину, император положил за своих ближних душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев своих». Первое послание апостола Иоанна Богослова, подражая и Господу нашему, и Иисусу Христу, и угоднику Божьему, святому императору, великому Петру. Братья и сестры, и напоследок я хотел бы зачитать стихи Бехтеева, которые называются «Царский пример». «Русские люди, трудитесь, терпите, да не страшит вас лихая пора. Бережно в памяти вашей храните дивный пример самодержца Петра. Был он царем необъятного края, был он могучий, велик и богат. Мог бы, как кажется, горе не зная, жить припеваючи в блеске палат. Он же в пример и на благо всем прочим, не пощадив свой монарший покой, стал для отчизны голландским рабочим, пришлым рабочим на верфи чужой. Крепко любя свой народ и Россию, светом науки гоняя ее тьму, гнул он покорно державную выю. Петр Михайлов, кричали ему, это ли не подвиг, достойный примера, подвиг, которому равного нет, это ли не знание глубокая вера, вера в грядущий народный расцвет. Что ж нам гнушаться в годины безумия, черной работой и грязным двором? Вспомним-ка лучше в минуты раздумья, что мы такое в сравнении с Петром. Будь же, как он, неустанный в работе, так же великий и смело душой, сердцем и ум отдавая заботе только о благе отчизны святой. Все постигайте, всему вы учитесь, не упускайте из глаз ничего, с нищенской долей отважно боритесь, труд не унизит из вас никого. Будем, как царь, находясь на чужбине, бревна покорно рубить топором, будем в нужде и в тяжелой кручине плотником русским великим Петром. День наш придет, и в Россию былую доступ желанный мы снова найдем, и на алтарь, как свечу трудовую, знание и опыт с собой принесем.
Аминь. Благодарим Аминь. Вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Время наше протекло очень быстро, поэтому, батюшка, благословите наших радиослушателей.
Боже, всем благословение, братья и сестры. Храни всех Господь.